Давайте мы достанем наши Библии, наши блокноты. У нас сегодня в гостях особенный человек, это пастор церкви Храм Поклонения. Я все время забываю, даже специально перед служением у Николая переспросил. Пожалуйста, это Николай Сычев. Он, кстати, является ответственным секретарем Ассоциации миссионерских церквей Украины, о которой вот рассказывала немного Анна Николаевна об этом форуме, на котором мы побывали. Чуть неудобно, да? Или... И он сегодня у нас в гостях, поэтому давайте мы откроем свои сердца и откроем свои Библии и будем внимательно слушать то, что Бог вложил в его сердце.
Слава Богу, дорогая церковь. Я когда пришел к вам, я сразу вспомнилась история с Ветхого Завета. Это Исход, по-моему, 24 глава. Там удивительная история, когда Бог взял Моисея, Аарона, Надава, Авиуда, 70 старейшин. И помните, что он с ними сделал? И они взошли куда? На гору. И что там было? Они видели Бога. Вы знаете, эта история, сколько я ее перечитываю, Господь, наверное, только там на небесах ты в полноте мне откроешь. Что это означает? Моисей просил, говорит, Господи, покажи мне себя. Ну и Бог так немножко пошутил с ним. Так прошелся между ними, что он даже не видел его так в расщелине, чуть-чуть увидел скалы. Так. И потом голос услышал. Я Бог многомилостивый и долготерпеливый. И это таким образом Бог себя показал. А тут 70 человек, еще плюс 4. И они видели Бога. Они пребывали в Божьей славе. Я подумал, я последние 2 недели пребываю в полноте Божьей славы. Знаете почему? В прошлое воскресенье я был в церкви Божья слава, а в это воскресенье я в церкви Божьей славы. 2 недели подряд я из Божьей славы иду в Божью славу. А потом перехожу в храм поклонения. Смотрите, как здорово жить. Слава Богу. Мы сейчас тоже каждое воскресенье взяли на форуме эту брошюрку, очень хорошая брошюрка, ее церковь Этнос распечатала, где мы молимся за народности, небольшие народности, где практически нету церквей. Есть некоторые люди, которые уверовали, покаялись, но они уже адаптировались там, в русскоязычной церкви, но по большому счету церквей нету. И первая народность, о которой мы молились, аварцы. Аварцы. Я сразу вспомнил, но сейчас более зрелое поколение, самое молодое, но более зрелое, сразу вспомнит. Знаете такого поэта Расула Гамзатова? Кто помнит? Поднимите руку. О, так вы со мной, я с вами. Молодежь не помнит. Расул Гамзатов, да, ну, 20 лет независимости. В советское время это был один из самых таких известных, популярных. И все помнят, что откуда он родом. По национальности кто он? А? Аварец. А у вас какое? Азербайджанец, кто больше, так? Армянин, о, хорошо, там сейчас всю Среднюю Азию возьмем. Кто? Но вообще-то все считали, что он дагестанский поэт. И все называли, это дагестанский поэт. С Дагестана. А потом оказывается, что такой национальности вообще нет. Что Дагестан это просто республика на карте, а такой страны, ну, национальности нету, народа дагестанского нету. Это республика Дагестан, где живут 36 народностей, и один из них – это аварцы. И Расул Гамзатов был аварец. И я сразу вспомнил, как такая была история в советское время, такой как бы шутка-анекдот, что однажды в дом поэтов там, и художников, это, знаете, были такие особые дома, где были особые кафетерии, особые столовые, где всегда был хороший кофе, хорошие бутерброды. Ну, в советское время там... Это как бы редкость. И туда приходила элита такая интеллектуальная, поэты, писатели, там композиторы. И они приходили и заказывали кофе. И там кто служил, знаете, как его называют? Бариста, человек, который заваривает кофе. Я уже знаток, потому что мой сын немножко работал полгода бариста. Так я уже знаю, кто такой бариста. Это тот, кто заваривает кофе. Да, бармен это не очень хорошо, это там и алкоголь, и все остальное. А вот бариста это тот, кто заваривает кофе. И вот он заваривает кофе, и подходит, знаете, такие, ну, цвет нации, интеллигенция. И говорят, дайте мне, пожалуйста, одно кофе. И второй подходит, дайте мне одно кофе. И этот уже бариста уже за голову хватается. что такое цвет нации, и как это они не знают русского языка. Подходит Расул Гамзатов. Дайте, пожалуйста, один кофе. Вот, посмотрите, уже хотела она уже сказать, что посмотрите, он вас научит русскому языку. Он говорит, один кофе и один булочка, пожалуйста. Но тем не менее, он был выдающимся человеком, а для нас напоминание. Их там сколько? Пару сот человек, пару тысяч на всю Украину. По всей земле там где-то десятки или сотни тысяч. Их немного. Но они нуждаются, чтобы кто-то пошел и засвидетельствовал, кто-то на русском языке, они еще говорят на русском языке, а кто-то выучил аварский, и чтобы там церковь была открыта, чтобы туда было принесено Евангелие Иисуса Христа. И слава Богу за экспедицию в Памир. Они уже 20 лет там трудятся, они первый раз 20 лет назад туда поехали. И знаете, эта экспедиция не для слабонервных. Это экспедиция, которая требует посвящения. И когда я беседовал с Владимиром Ивановичем Франчуком, который это все инициирует, я вначале подумал, кто он, безумный Христа ради? Немножко авантюрист, все в это есть, всего по чуть-чуть, потому что нельзя так туда ехать, знаете, если ты так успокоен, все хорошо, ты понимаешь, что тобой движет Бог, его любовь. И вы знаете, он мне так скользко сказал одну историю, я подумал, это действительно это посвящение, это человек, который не ищет для себя какие-то лавры. Когда он последний раз был там в Дагестане, у него случился второй инфаркт, когда он был в горах. Это просто чудо Божие, потому что если в течение там, 4 или 6 часов не окажут хорошую медицинскую помощь человеку, который получает второй инфаркт, он обычно умирает. А он каким-то чудом, его отвезли в город, он переехал в Москву. В Москве там он пошел в больницу, его немножко там чуть-чуть что-то ему сделали. Потом он приехал к себе в Мариуполь, пришел в больницу, его обследовали, сказали, 2 года мы тебя вообще никуда выпускать не будем. Это чудо, что ты остался жив. Он говорит, я спрошу у Иисуса, сколько он мне скажет оставаться. И там уже через пару месяцев он уже опять куда-то поехал. Это когда, знаете, вы наполнены Божьей любовью, вы понимаете, по-другому вы жить не можете. И вы идете, и Бог хранит вас, Бог благословляет вас. Сегодня я бы хотел поговорить о двух великанах, но прежде чем мы доберемся до двух великанов, сейчас я посмотрю, сколько у меня тут. А, еще есть. Пока подключать не надо. Что это за два великана и как с ними бороться? Я бы хотел немножко вернуться в Ветхий Завет. Кто любит Ветхий Завет? Кто читает Ветхий Завет? А кто больше любит Новый Завет? А я и то люблю. А знаете почему? Потому что без Нового Завета невозможно понять Ветхий. Новый Завет, он проливает свет, и он объясняет Ветхий Завет. Без Ветхого Завета многие вещи, многие истины невозможно понять. Невозможно понять. Оно соединено. И Библия говорит, что это нам написано, что Ветхий Завет, нам написано как образы для тех людей, которые живут в последнее время. И каждый раз, когда я читаю Ветхий Завет, я спрашиваю, Господь, какую истину, какое откровение, какой образ ты мне здесь показываешь? Что я здесь могу научиться? И давайте возьмем израильский народ. Он вышел из Египта, Бог вывел его из Египта. Что это символизирует? Египет – это что? Рабство греха, это этот мир. И в Новом Завете подтверждение, что Бог ввел нас в царство Сына Своего Возлюбленного, и Он взял нас из царства тьмы и ввел нас в царство Сына Возлюбленного. Для чего? Чтобы возвещать совершенство. Это так, я так по ходу. Чтобы возвещать, не для того, чтобы ввел, я теперь спасенный, слава Богу, и успокоился. Значит, Бог вывел из Египта, вывел из прежней жизни, из греховной жизни в новую жизнь. И куда он направил весь израильский народ? В землю обетованную. Но по пути в землю обетованную было 2 перехода. Вы замечали, что было 2 перехода? Что море не один раз открылось и закрылось. Знаете, как шкатулочка так открылась и закрылась. А 2 раза. Что и Черное море открылось. И Иордан, вы помните эту историю? Два перехода. Зачем? Почему? Что они собой символизируют? Почему нельзя было сразу, вот один переход вышел из царства тьмы, и в царство сына возлюбленного, о, классно, в обетованной земле попался. Нет, оказывается, еще пустыня была. Была пустыня, в которой израильскому народу, я думаю, по Божьему предназначению, надо было находиться 2-3 недели. Разные есть толкования, говорят, кто за 7 дней можно было пройти туда, кто-то говорит за 21 день, неважно, за месяц, дадим месяц, да? Можно было из этого места, где они перешли Черное море, и войти в землю обетованную за месяц. Но они сколько там кружляли? 40 лет. Хорошо, что такое земля обетованная? Куда вел Бог израильский народ? Как вы понимаете для себя? Что это вам говорит? Что такое земля обетованная? Вы хотите в землю обетованную? Я очень хочу в Израиль. Знаете, у Бога есть юмор. Говорю, Господи, хочу в Израиль. Полмира объездил, а вот до Израиля не добрался. Бог говорит, я тебе, наверное, готовлю самое лучшее уже под конец. Говорю, в Израиль хочу. Но сейчас уже визы отменили, уже ну, точно уже насобираю денег, да и поеду с женой. Хочу в Израиль. А что для вас такое земля обетованная? Что вы понимаете? Христос. Вот рай, это уже аж там, да? А оно-то на земле. Земля обетована здесь, на земле. Давайте открывать Писание. Давайте, что же Новый Завет нам говорит? Как он объясняет этот образ? 1 Петра, 1 глава, с 1 по 4 стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии и так далее, и так далее, и так далее. И прочитаем уже с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». И у нас понимание, ну это касается вечной жизни, там на небесах. Нет. Это касается здесь, то, что на земле. Наследство уже здесь. А то, что сказано на небесах, это гарантия. Гарантия божественного суверенитета, божественной силы, что оно непреклонное. Послание к евреям, 9 глава. И мы смотрим Библию, смотрим, записываем, хорошо. Я люблю, когда шуршит, знаете, когда в церкви так когда шуршит, листочки шуршат, Библии там или то, что записывают. Евреям 9 глава, 15-16 стих. «Ибо Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию». Призванные к вечному наследию. Давайте скажем все вместе. «Я призван к вечному наследию». «Я наследник». «Я наследница». Да, но если сестры скажут, я наследник, вы не промахнетесь. Знаете, Писание специально так. Вот, братья, как вы себя чувствуете, когда вы говорите, я невеста Христа? Что вы чувствуете? А внутри там все там переворачивается. Ой, это я должен осознать и понять, а как женщина чувствует, как она воспринимает. Тогда я пойму, что Писание говорит, что мы как церковь невеста Христа. А сестры, как вы себя чувствуете, что вы сыновья Божьи? Нормально? Это же нормально. Так что мы наследники. Мы наследники. Бог приготовил нам наследие. И земля обетованная – это наследие, которое имели израильские люди, израильский народ. Это наследие, в которое они должны были войти. Это Божье обетование, которое должны были осуществиться в их жизни. Аминь. Когда я говорю «я наследник», «я призван быть наследником», это Слово Божие говорит, это Бог говорит. Что ты наследник, ты призван быть наследником, ты должен получить уже на этой земле исполнение Божьих обетований. К этому Бог тебя призвал. Но есть еще одно место, не очень интересное, но это Библия, знаете, надо ее полностью читать. Не только то, что нам нравится. Я наследник, я все имею. Смотришь на жизнь, так какой он наследник? Оборванец он, какой он наследник? Ничего в его жизни не происходит. Никаких обетований нету. И вот здесь послание Галатам, внимательно читаем. Галатам 4 глава, 1-7 стих. Еще скажу, Павел пишет Галатийской церкви. Наследник, и вот здесь вот выражение, доколе в детстве. О, наследник доколе в детстве. Ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Наследник доколе в детстве. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца наши Духа Святого Своего, вопиющего Ава Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Вот в этом отрывке из Писания есть такое выражение «наследник доколе в детстве». И для меня это было как откровение. Вот, Израиль в пустыне – это наследник доколе в детстве. Это младенец во Христе, если брать индивидуально каждого человека. Это младенческая церковь, которая находится в пустыне. Это человек, который уже вышел из Египта, вышел из этого мира, который уже запечатлен Духом Святым, который уже читает Библию, любит Библию, стремится к Богу, но он еще младенец, он еще наследник доколе в детстве. Он еще не вошел в обетованную землю. Он еще не вошел в обетование, полноту обетования, которое Бог дает в своем слове. Вы встречали таких людей? Думаете, наверное, немножко о себе? Интересно, кто я, доколе в детстве или я уже наследник в полноте? Я вас успокою. У меня есть сферы жизни, где я еще доколе в детстве. Там, где я еще младенец, там, где я еще не вошел в обетование. Но я понимаю, есть Черное море, один раз переступил, а есть Иордан. Знаете, это своего рода Рубикон, это серьезный Рубикон. Когда человек рождается, для семьи это Иордан, это Рубикон, это все меняется в семье. Когда человек женится, выходит замуж, это Иордан, это Рубикон, это надо, это все меняется. Когда происходит какая-то потеря близкого человека в жизни, это тоже, это серьезная вещь, через которую ты переступаешь, и уже жизнь по-другому меняется. Уже такая жизнь не бывает, как прежде. И вы знаете, израильтянам надо было еще второй раз перейти. Вырасти из этого младенческого возраста и войти в обетованную землю. Я вам приведу несколько характеристик, потому что сегодня это не главное послание. Сегодня я просто хочу заострить внимание две характеристики церкви, которая находится в Иордане, которая переступила Иордан. Зрелая церковь, зрелый человек, зрелый христианин, который знает, где Божье обетование и что надо побеждать и каким образом получать эти обетования. Но я вам приведу несколько таких характеристик израильского народа или церкви, или индивидуума, да, который еще младенец во Христе. И когда он находится в пустыне, смотрите, какие у него характеристики. Он старается поддержать свою жизнь. Поддержать. Лишь бы спастись. Пройду эту жизнь. Там, на небе. Да кем угодно, хоть дворником, бы на небе. Слышали такие разговоры? Да я сам, когда был младенец, иногда сам такое говорю. Господи, хоть бы спастись, и там же совершается страхом и трепетом спасение, лишь бы спастись, поддержать. И вот Бог поддерживал в пустыне израильский народ. Не ветшала, это одежда, обувь не ветшала. Бог посылал ману небесную, чудеса. Вы знаете, вообще-то младенцем быть хорошо, с одной стороны. Детем доколе в детстве быть хорошо. Заботятся о тебе, кормят, поют. Ты только кушать хочу, бум, сразу есть. Я обратил внимание, я думаю, вы заметили, когда человек приходит к Богу, больше всего чудес у него происходит в жизни. Вот он младенец, и исцеление, и чудеса, и знамения. И так хочется, ой, как классно, как хорошо с Богом. Год проходит, два проходит. Ой, куда это оно ушло? Почему? А потому что надо через Иордан переходить, надо входить в зрелость. Надо в зрелость. Павел говорит, я поставлен, пятигранное служение поставлено, чтобы, что сделать? вооружить вас на дело служения, чтобы вы пришли в меру полного возраста Христового. О, там много ответственности, много посвящения. Хорошо быть младенцем. Тебя поддерживают, тебя покормили, напоили, объяснили. Ты все понял? Ну, еще не все. Сейчас разжую вместо тебя и в рот положу. Младенец. И вот так вот в пустыне Бог чудесен, Бог отвечает на молитвы. Только, Господи, пожалуйста, на тебе, я поддерживаю. Но за Иорданом, знаете, что надо было? Там уже лафа заканчивалась, мана заканчивалась. Уже работать надо ручками, потеть надо. Надо верить, что Бог пошлет дождь и будет урожай. Это уже новый уровень веры. Знаете, одно дело, когда ты младенец, Господи, прошу тебя, я нуждаюсь, помоги. И другое дело, когда ты не просто поддержишь свое существование, а ты востребуешь. За Иорданом ты уже начинаешь требовать. Господь, вот обетование, спасешься ты и вся семья. Это для всех или только для Корнилия? Знаете, должно пройти время, чтобы вы не просто повторяли это, знаете, как вот звон металла. О, я верю, в Библии написано, это должно быть откровение в сердце. Спасешься ты и вся твоя семья. Но это проходит через молитву, через посвящение. Это когда ты прошел через Иордан, и ты понимаешь, уже младенчество позади. Уже я должен брать пост, должен молитву брать. Я как муж, как отец, я должен быть священником, пророком. Потом я буду царем. Вы знаете, мы когда с братьями проходили занятия, и говорим, братья, кто мы такие, призвание наше? Священники, пророки и царь. Он, о, царь нам нравится. Что, даже еще такая футболка у одного брата была. Царь, просто царь. Знаете, как царь, просто царь. Хотим мы царствовать. Он говорит, да, мужчина, твое предназначение быть царем. Потому что Иисус, он царь для своей церкви. Он царь царей, он Господь господствующих. Но он вначале исполнил служение священника, пророка. Вот где предназначение. И это надо востребовать. Еще какая разница между доколе в детстве и тех, кто вошли в наследие. Те, кто в пустыне ходит, он все время старается что-то восстановить. Он все время старается что-то, знаете, ну вот руку поломал, но надо ее заживить. О, поражение пришло, все умирают там от болезни. Моисей, ты где? Ну, смотрите на медного змея. Хорошо, хорошо. Восстановление. А уже за Иорданом ты уже не просто восстанавливаешь постоянно, ты высвобождаешь свой потенциал, свои ресурсы, свое время, высвобождение. Вы знаете, ассоциация миссионерских церквей – это не то, что просто еще один проект. Это церкви, которые уже не один год вместе живут, вместе молятся, вместе радуются, и которые поняли одну простую истину, что у Бога есть благословение не только в Америке, но и на Украине. У Бога есть золото не только в Америке, но и на Украине. И надо научиться высвобождать это, высвобождать. И миссионерство, оно означает не только то, что ну, надо в Азию поехать, надо в Индию поехать, надо в Россию, надо еще что-то. А миссионерство, оно, знаете, в сердце Бога находится. У Бога один сын был, и тот был миссионер, представляете? Он его послал. Но какое послание? Послание любви. И мы понимаем, это мое понимание, такое откровение, я так вижу, это в большинстве церквей такое же самое, что миссионерством должно быть пропитано каждое служение. Если я реп-центр веду, я понимаю, это не просто накормить, напоить, чтобы тебя там обманули или что, а ты, ой, я пострадал за Христа, слава Богу, но я же что-то посеял. Но я вижу, я знаю, что это будут ученики Иисуса Христа. Я вижу, что потом они будут распространять Божье влияние дальше. Если я с детьми работаю, я понимаю, не просто им хорошо их научить, подарки им дать, но я понимаю, что я закладываю семя, и это миссионеры будущие, а это посвященные служители Божии. И так в каждом служении, мужском, женском, другом, не просто информация, а распространять Божье влияние. Аминь? Аминь. Хорошо. Еще пару характеристик, и мы все-таки перейдем к основной теме проповеди. Там, я думаю, за полтора часа я управлюсь. Я знаю, что 12 часов надо завершить, не волнуйтесь. В пустыне, младенец во Христе, доколе в детстве. Я знаю свое предназначение, я нашел свое предназначение. когда я перешел Иордан, я его осуществляю. Вы разницу чувствуете? По пустыне 40 лет они ходили. Какое богатство славного наследия. Ну, тогда еще как бы они верой верили в Иисуса Христа, но я так перефразирую, как для церкви, да? Какое богатство славного наследия в Иисусе Христе. А где оно наследие? Ну, где-то там, где-то там. Где-то там, в другом районе, в другой церкви. Где-то там, вот там наследие. А у нас, ну ничего, ну мы верим. Бог же нас любит, благословляет, обеспечивает. Даже чудеса происходят. Правда, перед этим поражения большие, а потом чудеса. Вначале ропот, а потом Бог порядки наводит. Вы видите разницу? Знать о своем предназначении и осуществлять его. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Согласны, да? Знать. Ну, я знаю, что я как мужчина, я должен быть священник, пророк и царь. Что я призван быть. А осуществить его. Осуществить, так переходи через Иордан. Иди на курсы настоящего мужчины. Иди на молитву мужскую. Иди в служение. Общайся, проходи уроки Вилкерсона, портрет библейского супружества. Напитывайся этой истиной. Переходи Иордан, меняйся, чтобы потом жена тебе сказала: мне безопасно, мне хорошо. Я самая счастливая жена. Ты осуществил это предназначение. Ты за Иорданом. Аминь. Точно так же наоборот касается по поводу сестер. По поводу сестер. О, мы ожидаем, где же этот принц на белом коне, да? Мы сейчас начали женское служение, и там для сестер молодых такое, как бы сказали, такое: вы знаете, даже если он придет, этот принц на белом коне, в вашу жизнь, и вас подхватит, и вас завоюет, на следующий день он жрать захочет. Его кормить надо. Ему служить надо. Да еще и конь там, еще коню обслужить, еще все остальное. Вы понимаете, да? И когда уже с молодежью встречаешься: ну, мы уже хотим, вот уже, слава Богу, что уже хотите, а то вот мы тут уже молодежные лагеря делаем, уже у вас общение, молодежное служение, а вы все никак не хотите, тут уже одна пара, другая пара, третья пара, и они уже общаются, вот мы уже все, Бог дал нам божественный клей, влюбленность. А я задаю вопрос: почему он, почему она, как Бог тебе подсказал, а ты знаешь, что такое супружеские взаимоотношения, а что такое завет? Ну, завет — это контракт. Разворачивайся, вот тебе одна книга, другая, через месяц встречаемся. Просвети свои мысли, ты еще в пустыне, ты там останешься в пустыне, вечно плачущая, вечно ропщущая, выйдешь замуж, женишься, и тоже будешь плакать и роптать. Я не вошел в предназначение, потому что надо пересечь Иордан. Аминь. Еще парочку, и перейдем к основной проповеди. И в пустыне, доколе в детстве, младенец во Христе, ориентация на свои нужды. Вы знаете, наши нужды всегда будут с нами. И всегда, как тревога, так и до Бога. И всегда, как бы ты духовно ни вырос, очень часто первая молитва: Господи, зачем, почему, дай. Такое младенческое, да? А потом сразу: подожди. Я буду фокусироваться не на свои нужды, а на нужды Царства Божьего. За Иорданом ты уже фокусируешься по-другому. Вы понимаете, бывают разные ситуации в жизни. И по-разному начинаешь читать места из Писания, когда тот же Иаков говорит: радуйтесь, когда впадаете в различные что? Искушения, значит, испытания. Радуйтесь. Но как можно радоваться? Как можно радоваться, если теряешь самых близких людей? Как можно радоваться, если твоему сыну говорят смертельный приговор? Что ты можешь радоваться? Я вам скажу, что когда в моей жизни это произошло, моя молитва была такая, как я потом нашел в Ветхом Завете такую молитву: Господи, если ты таким образом со мной порядки наводишь, зачем оно мне все это надо? Вы помните, да? Как Ревекки: дай ребеночка, на тебе двойню. А там они внутри такой ближний, ну, Ближний Восток, такой конфликт пошел. Она к бабушке, там, к маме: а у тебя такие были схватки, такое происходило? Она: да не, нормально все происходило. И она уже мучается и говорит: Господи, если ты так меня благословляешь, зачем оно мне надо? А потом пошла, продолжала плакать и вопрошать Господу. А Бог даже не обратил внимания на эти крики, знаете. Бог понимает нас, наше младенчество. Понимает, когда мы взываем и говорим так по-детски, да? Но главное здесь не останавливаться. Не оставайтесь в пустыне. Пустыня отчасти хорошая вещь. Знаете чего? Мы видим себя такие, как мы есть. Вот проходим через младенчество, через пустыню и понимаем. Вот ропотник, вот гордец, вот такой, вот такой. И потом надо переходить на новый уровень. Переходить и понимать, что есть ценности Царства Божьего. Что есть ценности Царства Божьего. И Бог формирует тебя, формирует твою семью, твоих близких, чтобы вы осуществляли эти ценности Царства Божьего в своей жизни, чтобы вы его распространяли. Ну, еще последнее, сейчас мы перейдем к нашим великанам. И в пустыне мы испытываем Божье воздействие. Бог воздействует на нас время от времени. Когда мы младенцы, Бог отвечает на наши молитвы время от времени. Когда мы перешли за Иордан, мы уже влияем. Мы уже влияем на жизни других людей. Вы знаете, мне больше всего радует служение на Подоле, служение миссионерские краткосрочные поездки в Россию. Меня радует, что жизнь людей, которые вовлечены в это служение, оно меняется. Они начинают влиять в своей жизни, в своей семье. Они едут в другой город, в другую страну. Они там начинают влиять. Там Бог действует через них. Там Бог приносит исцеление, там Бог приносит освобождение. Они влияют. Они влияют. Поэтому задай себе вопрос, где я нахожусь? Где я нахожусь? Но сейчас, ну еще два таких момента. В пустыне безопасность, за Иорданом там рискованное мероприятие. Там рискованное мероприятие, там надо риск предпринимать. Но я сейчас хочу привести пример двух мужей Божьих. И, в принципе, мы сейчас будем много, читать мы много не будем, я буду говорить своими словами эти истории. Два мужа Божьи, которые вошли в свое наследие, которые осуществили предназначение, которое Бог имел для них. Апостол Павел что сказал? «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Он исполнил свое предназначение, он исполнил. Он говорит, я апостол язычников, я апостол, я призван Богом самим. Он исполнил свое предназначение. Но в его жизни, как и в жизни Давида, мы возьмем сегодня еще пример Давида, встречались противодействия, встречались очень трудные моменты, которые им надо было победить. И я вам хочу сказать, если бы Давид и Павел находились бы в пустыне младенцами, они бы никогда бы их не победили бы, они не вошли бы в обетование Божье, и они бы не получили благословения, и мы были бы лишены многих благословений. Мы были бы лишены многих благословений. И я сейчас приведу пример двух таких самых больших великанов, с которыми и ты, и я сталкиваемся практически каждый день. И которые надо уметь побеждать. Каждый день. Каждый день. Если мы их побеждаем, тогда я вам хочу сказать, мы за Иорданом. Мы входим в свое обетование. Бог будет благословлять, Бог будет через нас высвобождать и ресурсы, и благословения, и исцеление. И самый первый великан мы находим в истории про Давид и Голиаф. Давид и Голиаф. Первое царство, 17 глава, 4-10 стих. Я не буду читать все, но сейчас, пожалуйста, не читайте, не читайте. Сейчас такое воскресная библейская школа для взрослых. Хорошо? Да? С чем столкнулись израильтяне? С каким великаном? Чего? Кого? Столкнулись израильтяне? По памяти, кто помнит? Давид и Голиаф. Значит, Голиаф противостоял всему израильскому народу и вышел такой... Сколько он был ростом? Кто помнит? Кто был в воскресной школе? 3 метра. А Давид сколько был? Сколько? Я сейчас, не спешите. Метр в кепке. Кто больше? Сейчас один из мифов воскресной школы мы развеем. Знаете, то, что рисует такой Голиаф, стоит такой чуть ли не трехэтажный дом. И такой Давид такой. Ну, Давид такой, метр в кепке, он так льву так пасть. Медведица. Так, ребеночек такой, белокурый такой, да? Саул говорит, Давид, возьми мое обмундирование, возьми мою броню и одень и противостань Голиафу. сошел еще, знаете, Саул еще не сошел с ума. У него еще крыша не поехала от вида великого. Он нормальный был. А Саул был на голову выше от всего израильского народа. Саул был двухметровый красавец. Получается, что Давид был минимум 2 метра. Понимаете, это был мощный, хороший, подтянутый, спортивный, молодой человек. Он одел доспехи Саула, говорит, не подходит мне, тесновато. Там не написано, что, знаете, только его накрыло этими доспехами, такой младенец. Да? Хорошо, какого великана, с каким великаном встретились? Страх. Страх, великан страх. 11 стих. «И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». Скажите, пожалуйста, когда последний раз вас одолевал этот великан страха? Поднимите руку, не бойтесь. Вчера, на течение этого месяца был? Было такое, да? А мне Бог дал не духа боязни, но силу любви целомудрия. А меня страх не одолевает. Поделиться, да? Вы встречали таких людей? Знаете, это те же младенцы. Это те же младенцы, которые вот я самый сильный, я такой, я ничего не боюсь. Мы должны помнить, что страх – это, во-первых, чувство, которое принадлежит каждому человеку. И изначально страх – это предупреждение об опасности. Это заложено в каждом из нас. В каждом из нас. Если бы не было этого чувства опасности, то мы бы по дорогам, знаете, так, переход, не переход, а мы идем себе. Да, страха же нету. А ты понимаешь, что не-не, я сейчас выйду, меня встретит машина, и мне и ей будет плохо. Но мне будет больше. У меня был такой друг, который ходил так без страха. А я говорю, ты что ты идешь? Я говорю, там же красный свет. А он говорит, ну если машина со мной встретится, ей будет очень плохо. А он так 2,10 и 165 килограмм. Такой здоровый такой, такой швед, такой викинг, такой огромный. И действительно, все машины боялись. Он себе идет по дороге, и все его обижают. Страх есть. Он внутри у каждого. Как вы думаете, апостол Павел испытывал страх? Где в Писании об этом написано? Есть? Есть Писание, читаем Писание. Он говорил о своей жизни, о своем служении, говорит, мы пришли, говорит, и там было, сейчас я найду это место, сейчас мы прочитаем. Второе Коринфянам, 7 глава, 5-6 стих. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Вы знаете, про страх я сейчас не буду говорить, это отдельная тема, даже, может быть, учение надо там провести семинар, что страхи бывают разные. Бывают эмоциональные, бывают, есть духовные страхи. Знаешь, духовный страх – это когда у вас изнутри все каменеет, но все охладевает, когда что-то изнутри поднимается. Кто испытывал такой страх? Это серьезное. Вот эта духовная атака, это может быть то, что испытывали израильтяне, когда они видели Голиафа. Все изнутри просто охладевало. Они не могли ничего даже сделать, даже пошевелиться. И этот великан встретился израильскому народу. Кто победил? Давид, почему он победил? Как вы думаете, почему? Вот маленький секретик. Как побеждать? Верой победил. Ну, мы же верой будем жить. Правильный ответ, хороший ответ. Правильный. Хорошо, почему он победил? Он верой победил. А почему он победил? Так. Но вот почему вот этот молодой юноша, крепкий, здоровый, он победил, а Саул и весь израильский народ, священники стояли, ничего не могли сделать. А вот Давид победил. Вспоминаем медведей, вспоминаем львов, которых он раздирал, вспоминаем характер Давида. Бог сказал про Давида, это муж по моему сердцу. Когда он сказал? Когда он еще царем не был, когда он еще ничего не осуществил. Когда он еще не побеждал врагов, он сказал, это муж по моему сердцу. И запишите такую фразу. Маленькие победы предшествуют большой победе. То, что в Новом Завете сказано, будешь верен в малом, большее тебе дам. Где эти маленькие победы он одержал? Когда он был пастухом овец, когда он был пастухом, пастырем, понимаете, как пастырь? Он пастух, он заботился о каждой овечке. Она была ему не безразлична. Пришла медведица, похитила одну овечку. Ну ничего, одним шашлыком меньше, но зато я же должен живой остаться, мне еще надо вон остальных загнать домой. Он, Господь, я слышу этот рев, я понимаю, это вражеский рев, это не от тебя. Господь, дай мне силу победить. И он побеждал. Вы знаете, когда он услышал голос Голиафа, для него это уже было знакомое. Вы со мной? Для него это уже было знакомое. В молитвах, в противостоянии, в маленьких победах он слышал голос врага. Он говорит, так это же вражий голос. Я знаю, что так как Бог мне тогда помогал, он и сейчас мне поможет. И Давид победил этот великан страха. Вы знаете, Давид не был совершенным. Даже вот в этой истории про Голиафа, вы видели там интересная такая история, такая вещь, что очень духовное хорошее наполнение Давида, очень такая духовная речь. А потом он говорит, а что здесь происходит? Ему говорят, да вот здесь вот Голиаф выступил против израильского народа. Ага, хорошо, хорошо. А что будет тому, кто его победит? Ну, дочь царя, полцарства, придачу. Ох, как хорошо! Такое душевное, такое человеческое. Да, вот всегда как бы показано, Библия, она, это Божье Слово. Оно стопроцентно искреннее, там нету таких подвохов. Показано такое, как оно есть. Даже если вы одерживаете большие победы, все равно внутри всегда что-то есть человеческое. А что я с этого буду иметь? А как мне Бог благословит? Мы всегда ожидаем, чтобы Бог нам что-то дал. Аминь? Да, так что не удивляйтесь, что время от времени это проявляется. Но Давид победил страх. Мы еще вернемся к Павлу, как он победил свой страх. И вот это известное место из Писания, такое золотое место из Писания, что Бог дал нам не духа боязни, но силы, любви и целомудрия, мы увидим, где он этот дух страха победил. Мы увидим, на основании какого опыта он это сказал. Это удивительная история. Мы вернемся, это 27 глава книги Деяний апостолов. Но скажите, а какой второй чаще всего великан встречается в жизни людей? Вот возьмите свою жизнь. Вот хорошо, великан страха. Страх, который приходит, страх за жизнь родных и близких, страх за свое будущее, страх за работу, страх со всех сторон подковывает оно, да? Со всех сторон оно старается нас так, ну, овладеть нами, но мы знаем, нет, я смогу победить этот страх. Великан ропота, ну, не, гордость – это сильный великан, я об этом сегодня не буду говорить. Гордость – это отдельная тема на несколько проповедей. Великан гордости, да, да. Знаете, как что-то такое происходит в жизни хорошее, сразу такие крылышки там вырастают, сразу плечи начинают чухаться, там уже, ну, конечно, это Божья сила, но я же там тоже вот на первом плане был, слава Богу. Такое гордость. Я сейчас не об гордости. Я не о гордости. А вот что чаще всего к вам подступает после страха? Что приходит очень часто? Это в жизни Давида происходило. Я сейчас прочитаю вам несколько мест из Писания. Вы подумаете, помазанник Божий, муж по Божьему сердцу, как он мог такие слова говорить? Ну, какие? Уныние. А вместе с унынием... Уныние – это хорошо, есть это одна из самых больших уловок сатаны. Уныние. Мені погано. Да? Когда-то была такая реклама лет 10 назад на украинском телевидении. Мені погано. Там. Пейте такое лекарство, бо мені погано. Сомнение. Хорошо. Хорошо, сейчас давайте... Великий... Чудесный муж Божий, пишет в 26-м псалме, 10-м стихе. «Ибо отец мой и мать моя оставили меня». Ну, но Господь примет меня. Такая уверенность, да? А вот здесь вот такие вообще, в 101-м псалме, 1-й 8-й стих. «Я как одинокая птица». Думаешь, что за сестра там написала, что за женщина? Это мужчина написал? А мы говорим, у мужчин мало чувств, эмоций. Там. Ну, хватай. Это Давид написал. Я как одинокая птица. Никто не признает меня. не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Одиночество. Вы сталкивались с таким великаном? Я вам хочу сказать, Давид тоже столкнулся. Есть другая история. Кто помнит историю, когда Давид столкнулся опять с Голиафом, ну не с Голиафом, опять с великаном, и тот великан чуть его не убил? Кто помнит эту историю? Так, учителя воскресной школы, помогайте. Кто в воскресной школе? А? Второе царство, подсказка сразу, 21 глава, 15-17 стих. Здесь огромная истина, огромное откровение. Здесь как раз говорится о силе церкви, о взаимоскрепляющих связей. Дорогие мои, есть великаны, которых мы сами можем победить. Благодаря тому, что мы имеем единение с Богом. Давид всегда был в молитве, в поиске Бога. Он поклонялся, он слышал голос Божий, он различал голос врага, и он победил страх. Но, смотрите, что здесь написано. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И открылась снова война. Завтра будет война, такое, знаете, ободрение. И послезавтра будет война. Как тебя зовут? Витя, ты на войну, ты в армии служил? Молодец, и не надо. Но война будет каждый день. Сегодня страх великана пришел, завтра придет страх одиночества. Никто на меня не дивиться. Ты уже женат, не? Но ищешь, да? Сейчас такие братья приходят. Ну, уже 25, уже 27, 30. Я говорю, ну, что вам уже? Ну, если бы я был ваш отец, я бы сказал вам, полгода даю, если ты не женишься, я тебе приведу и будешь женить. И женишься на ней. Ну, ищите, братья, ищите. Смотришь, 17-18 лет, уже влюбленность. Пастор, мы хотим уже жениться. Я говорю, да ты хоть закончишь там академию, там еще 3 года. Я понимаю, я буду 3 года ждать. Молодые такие, знаете. А эти ходят. Я говорю, что ты, как Давид, я одинокая птица. Никто на меня не смотрит. Смотреть не надо. Да, девушка — это фортеция, ее надо брать приступом. Завоевывать надо, да? А сейчас наоборот, девушки завоевывают право. А это знаете, как я когда-то какой-то смотрел проповедь, там рассказывал один брат и говорит, ну представьте себе, мужчина-охотник, он идет, он же хочет завоевать сердце девушки, да? И он ищет, где же эта жертва, где она? И тут эта жертва кидает, бросается на него, и он как охотник бросает, не надо мне, не буду я завоевывать ее сердце. Но я хочу ободрить вас, будет война. Она была в жизни Давида, она была в жизни других мужей Божьих, она и в нашей жизни. Филистимляне – это образ врага, который к нам опять подступается. И смотрите, кто? Вышел Давид и слуги его с ним и воевали с филистимлянами. И Давид утомился. Тогда Иесфий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди. Тоже Голиаф, да? Тоже Голиаф. И опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Что произошло? Давид пошел. Да я уже знаю, как побеждать великанов. Я же уже Голиафа там уже завалил. Я знаю, как побеждать. Такой спокойный. Но он утомился. А я не знаю, чего он утомился. А может быть, в это время он писал, я как одинокая птица, я чувствую одиночество. Мне погано. Да? И смотрите, что происходит. Но ему помог Авеса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Почему ему помог Авеса? А он видел, что этот великан уже его добивает. Что этот великан сейчас и уже его убьет. И здесь, дорогие мои, огромная истина. Простая, но очень сильная истина. Есть те великаны, которые мы сможем победить только вместе. Когда мы носим бремена друг друга, когда мы поддерживаем друг друга, когда мы говорим, нет, дорогой, подожди, ты это сам не пройдешь, эту пустыню, ты сам не пройдешь через эти трудности. Ты там в пустыне и останешься, и погибнешь. А ну-ка давай через Иордан, давай, побеждай. Побеждай это одиночество. И я сейчас прочитаю несколько выдержек. И, может быть, дадим определение, что такое одиночество. Да? Ну, страх понятно. Страх – это наше чувство, которое предупреждает об опасности, но иногда оно перерастает просто в леденеющий такой, знаете, то, что все блокирует внутри нас, то, что не дает нам двигаться, то, что приводит к замешательству. А что такое одиночество? Как вот вы скажете? В вашем понимании, что такое одиночество? Ну, братья, Покажите пример. Сестры уже хотят сказать, но они же смотрят на братьев. Вот для вас что такое одиночество? Пустота. Пустота. Вот это так абстрактно, более конкретно. Когда сутками молчит телефон, это не одиночество. Слава Богу. Вот кому-то слава Богу. Я вот понимаю, на работе там звонят с утра до вечера. Слава Богу. Но это не одиночество. Это просто плохие друзья. Хорошо. Когда некого ждать, это не одиночество, это пессимизм. Когда грустишь целыми днями в пустой квартире, это не одиночество, это депрессия. Хорошо. Когда ты думаешь, что тебя никто не понимает, это не одиночество. Это знаете что? Это корень всех конфликтов, это эгоизм. Знаете что? Эгоизм – это корень всех конфликтов. Точно так, как страх – это корень всех комплексов. Вот страха лишишься, комплекса лишишься. Эгоизма каждый день избавляешься. Конфликты решаются. Вы заметили это, да? Когда хочется кричать от безысходности, это не одиночество, это душевная боль. Когда тебе не с кем поговорить, и ты начинаешь говорить сам с собой, это не одиночество, это уже болезнь. Хорошо? Хорошо. Когда ты думаешь, что ты никому не нужен, знаете, это что? Это не одиночество, это самообман. Вот смотрите, мне нравится это выражение. Одиночество – это то, что мы сами себе придумываем, когда нам никто не говорит три простых слова. «Я люблю тебя». Мне понравилась эта выдержка, я ее нашел в интернете, она мне очень понравилась. Я не знаю, кто написал, я не смотрел, там христиане, не христиане, но здесь христианская истина, ценности. Одиночество, оно с Эдемского сада пришло, когда человек сказал: «Бог, ты мне не нужен». И знаете, что получилось? Каждый день человек не может услышать от Бога: «Я люблю тебя, ты принят мной, ты не одинокая птица, ты не потерянный, я люблю тебя». И тогда мы понимаем, я не одинок, я этого великана могу победить, потому что я принят всемогущим Богом. Аминь. Аминь. И теперь мы еще, у нас 5 минут есть, да? 4 минуты. Деяния 27 глава. Мы посмотрим, как Павел побеждал свою боязнь и свой страх, и в каком он положении был. Это история, когда его посадили на корабль и повезли, чтобы он предстал перед судом кесаря. Помните ту историю? Иудеи хотели его умертвить. Он понял, что если он сейчас в тюрьму не пойдет, это для него спасение, то они его там убьют на месте. И его схватили, он предстал перед судом. Суд говорит: «Ну мы не видим ничего плохого в нем». А он говорит: «Я требую суда Кесарева». Знаете, почему Павел требовал суда Кесарева? Если бы его выпустили бы, там бы сразу же иудеи бы его схватили бы и убили бы. Говорит: «Я требую суда Кесарева». И вы помните ту историю, 26 глава, когда он предстал перед там, начальствующими царями, начал им проповедовать. Он говорит: «Так ты уже нас почти уже убедил, почти христианами сделал. Ну, мы в тебе ничего плохого не видим. Ну, раз ты требуешь суда Кесарева, давай, плыви». И они поплыли. Помните эту историю? И на корабле было сколько там еще было узников? Там 247 или что-то, 260. И вместе с ними Павел в узах. Апостол язычников, призван самим Богом осуществить предназначение от Бога, насадивший десятки-десятки церквей, исцеляющих сотни-сотни людей. Павел, который говорит: «Я был как кормилица для вас». Я был как кормилец, как мать, доколе не отобразится у вас Христос, который заботился о десятках, сотнях людей, и теперь он был одинок. Он сам был в узах, на корабле, где его никто не слышит. И он говорит: «Не надо плыть туда. Я вам советую, не надо, это плохой путь. Это плохой, мы погибнем». Вы знаете, я когда читаю эту историю, я вижу десятки, сотни матерей, отцов, сыновей, дочерей, которые познали Бога, которые творят добро, которые сделали много добра. А в семьях, когда они начинают говорить, их никто не слушает. Ты молчи. Капитан не слушает. Ты молчи, ты узник. Кто ты такой? И Павел что делает? Он смиряется. Попадают они в шторм. Вы помните эту историю? Их там около 10 дней. В одну сторону, в другую. Но каким образом Павел побеждал это чувство одиночества и чувство, знаете, страхи, внутри страхи. Я что, погибну? Я что, погибну? Вот так вот я, апостол язычника, вот здесь вот в этом шторме я погибну? Как он побеждал? Как вы думаете, что он делал? Вот эти скованные руки, внешне посмотришь, одинокий, забытый, немножко боязливый человек. Что он делал? Что Павел делал? Это были молитвенные руки. Это были молитвенные руки. Чтобы победить и страх, и победить одиночество, молитва прежде всего. Откуда я знаю, что он молился? Потому что Павел сказал, Бог, которому я служу, послал ангела и сказал, мы не умрем. Мы не умрем, мы будем жить. И что сразу происходит? Ситуация меняется. Уже капитаном стал Павел. Уже капитан корабля Павел. Каждое слово, которое он говорит, его слушают. Там команда хочет убежать. Не-не-не-не, а ну-ка в шлюпки обрежьте. Никуда-никуда. Все вместе спасаемся. Вы видите, как сила молитвы происходит? Что она меняет? Она меняет полностью. Во-первых, Павел утвердился. Он, я кажу по-украински, позбувся этого чувства одиночества. Бог со мной. Он не забыл меня. И я еще что-то должен сделать в будущем. И самое интересное, там на корабле. Это мне нравится это место. Я его даже несколько раз на преломление читал. Как-то все время, когда читал, оно проходило мимо. Знаете, так читаю. Ну, интересная, увлекательная история. А там же это то же самое, что в Коринфянах написано. Когда Павел сказал, я от самого Господа принял то, что и вам сейчас говорю. Что Иисус в ту самую ночь взял хлеб. И когда мы читаем 27 главу Деяний, Павел взял хлеб, преломил, возблагодарил и дал есть. И написано, и они все ободрились. И для меня это такое, знаете, было откровение. Только когда мы даем людям Иисуса, Иисуса, хлеб, Иисуса, не просто говорим, придите к Богу, Он решит ваши все проблемы. Вот это будет пустыня вечная, знаете. Вот то, на что пришел, и то и получил. Все труждающиеся, обремененные, придите, Он успокоит вас. Это есть Писание, но не это главное послание. Главное послание, придите, покайтесь, доверьте свою жизнь Богу. Доверьте, что Он лучше знает, что для вас хорошо. Он суверенный Бог. Будьте послушны Ему. Вот это главное послание. Бог по всему миру повелевает людям покаяться. Это Слово Божье или это я придумал? Это Слово Божье. Это Писание об этом говорит. Самая первая проповедь апостола учеников Иисуса Христа, они проповедуют, это вы распяли своими грехами. И там написано, и они умилились сердцем. Вот такое очень неудачное слово «умилились». В оригинале написано, и это пронзило их сердце. И они сказали, что нам делать, чтобы спастись? Что нам делать, чтобы спастись? Вот это послание. Вот это покаяние. И Павел начал служить людям. Потом интересно разворачивается история. Они все благополучно приплыли. Ну, кораблекрушение. Все выплыли. Все спаслись. И Павел что делает? Ходит по берегу. Ходит, аллилуйя, аллилуйя, Бог с нами, как хорошо. Мой Бог, мой победитель, да, он так ходит. Ну, наконец-то уже все страхи позади, все позади. Что Павел делает? Собирает хворост. Знаете, вот эти руки, которые были связаны, они стали молитвенными руками. Они стали руками, которые служат другим. И не останавливается служить. И он собирает хворост, чтобы огонь развести, чтобы согрели, чтобы покормить. Вот оно, сострадательное сердце. У нас должно быть такое же чувствование, как в Иисусе Христе. Вот оно, сострадание. И Павел берет хворост, и там что происходит? Змея. Дорогие мои, когда мы служим другим людям, сатана боится этого. Когда мы в пустыне, когда мы только думаем о своих нуждах, сатана думает, ну ладно, пусть они там молятся, они не достигают других людей, они не служат другим людям. Христос – глава тела, а мы кто? Руки и ноги. Мы продолжение служения Иисуса Христа. И сатана думает, я ужалю его. И посмотрите, он ужалил через этого змею. И самые первые слова, что жители сказали? наверное, это убийца. Кто в своей жизни это испытывал? Вы служите, вы помогаете, вы носите на руках. А вам клевету, а вам клевету, а вас обливают. И сразу первое же такое побуждение. Нет, я должен защититься. Нет, я должен защититься, я должен сказать, что я другой. Я вот Павел, благодаря мне спаслось столько людей. Что сделал Павел? Стряхнул. Он стряхнул. Знаете, я думаю, что внутри он сказал: дьявол, ты меня не достанешь этой клеветой. Я не буду пропитан этим ядом сплетен, разговоров, ропота. Я не буду этим пропитан. Вот твое предназначение, огонь. И потом 2 года Павел служил и исцелял в силе Духа Святого. Читали эту историю? Он 2 года прожил на этом острове. К нему приходили сотни людей. И он проповедовал, и он что делал? Исцелял. Знаете, может быть, для кого-то сегодня это слово, что сейчас вас кусают, вас обвиняют, тогда, когда вы делаете добро. Не старайтесь защитить себя. Не старайтесь защитить. Может быть, это сложно для вас это воспринять, но сбросьте это, не заступайте за себя. Вы увидите, что через некоторое время Бог будет действовать через вас очень могущественно, очень сильно, если вы позволите. А теперь Павел возвращается, его привозят в Рим. Он в тюрьме находится. И что в тюрьме происходит? Он пишет, по-моему, 5 посланий пишет. Послание к Тимофею, Колоссянам, к Ефесянам. И посмотрите, если бы Павел был поражен вот этим духом одиночества, страха или духом клеветы, сегодня не было бы послания к Колоссянам, не было бы послания к Ефесянам. Сегодня бы мы не знали бы такого места из Писания, что Бог дал нам не духа боязни, а чего? Силы, любви и целомудрия. Павел это сказал, потому что он победил этого великана. И одиночества, и страха. Аминь. Давайте помолимся, дорогие. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас к наследству небесному, нетленному, вечному. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты открываешь нам богатство славного наследия в Иисусе Христе. И сегодня наша молитва, такая же, как молитва апостола Павла, который просил в послании к Ефесянам, что я преклоняю колени, я молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, познанию Сына Божьего, познанию всемогущего Бога, к пониманию и осознанию, какое богатство славного наследия мы имеем в Иисусе Христе, что Бог призвал нас в землю обетованную, там, где Божье обетование, там, где Бог осуществляет свои обетования через силу Духа Святого, где Он восстанавливает жизнь людей, где Он восстанавливает семьи, где Он восстанавливает целые народы для славы Своей. Мы благодарим Тебя, Господь, мы благодарим и мы понимаем, чтобы перейти Иордан, надо уже по-другому ходить, уже прежняя обувь не подходит, которая 40 лет не ветшала. Надо уже по-другому ходить, другим путем. Надо другой разговор иметь, не ропота, не негодования, а уверенности, надежды, доверия Богу. И мы благодарны, Господь, что Ты хочешь нас ввести в свои божественные обетования, которые в Иисусе Христе. И мы понимаем, Господь, что Ты ожидаешь, чтобы церковь последнего времени, это была церковь, которая влияет, не та церковь, где время от времени происходят чудеса, знамения и Божий Дух действует, но церковь, которая влияет на этот мир, распространяет Божье влияние. И мы благодарны, Господь, что церковь Божьей славы, эта церковь призвана для того, чтобы влиять в Киеве, влиять в этом Иерусалиме, в Иудее, в Самаре до края земли. И, Господь, мы благодарны, что Ты побуждаешь наши сердца думать не только о своих нуждах, но думать о ценностях Царства Божьего, о том, что приятно Тебе, что хорошо Тебе. Господь, Ты сказал в Слове Своем, идите, Идите и сделайте других людей учениками Иисуса Христа, и сея с вами до скончания века. Господь, Ты соединил это условием, что полнота Твоего присутствия, полнота исполнения Твоих обетований, тогда, когда мы послушны Твоему Слову, когда мы живем уже не для себя, но живем для Тебя, для того, чтобы влиять на других людей, тогда приходит мир, гармония, любовь в наши семьи, в наши дома. Тогда приходит порядок и устройство. Тогда приходит Божья сила. Слава Тебе, Господь! Мы благодарны, что Ты показал нам в Слове Божьем, что мы можем побеждать любых великанов. И некоторых из них мы побеждаем сами, благодаря посвящению, уединению. Но некоторых мы не сможем сами победить, потому что мы зависим друг от друга. Мы взаимозависимы, мы взаимоскрепляющие связи в теле Иисуса Христа. И мы нуждаемся друг от друга. И мы благодарны, Господь, за эти истины, которые Ты нам показал в Слове Божьем. Пусть сегодня Твое Божественное Слово проникает до разделения духа и души, состава и мозгов. Пусть сегодня Твое Божественное Слово, оно судит намерения и помышления сердечные. И мы благодарны, Господь, что Ты наполняешь наши сердца своим миром, своей любовью, своим принятием. И мы никогда не будем говорить, что мы одиноки, хотя иногда душа, наши чувства, они будут что-то говорить. Но в духе мы понимаем, я принят всемогущим Богом, я дитё Божье, я призван возвещать совершенство Иисуса Христа, совершенство того, кто призвал меня в свой божественный свет. И пусть благодать Божья, сила Духа Святого пребывает на каждом из нас для славы всемогущего Бога. Аминь. Аминь.